Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в передачу «Витраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. А с вами я, ведущая Мария Романова, и, как всегда, с нами искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день, Мария, добрый день всем!
Ну, сегодня мы вновь обратимся к Новому Завету и к такому значимому герою новозаветной истории, как Иоанн Креститель. А тема наша будет звучать так – почему Иоанн Креститель сравнивает себя с другом жениха? И я думаю, это тоже хороший вопрос, чтобы нам сегодня поразмышлять, поискать ответы на него. Так что, если у вас есть какие-то предположения, какие-то мысли, то пишите, не стесняйтесь. И, конечно, те картины, которые мы будем смотреть, они, я надеюсь, вас вдохновят и помогут углубиться в эту тему и как-то заинтересуют этим вопросом. Ирина, предоставляю слово тебе.
Да, ты права, что из новозаветной истории, наверное, после Иисуса Христа, самая яркая личность – это Иоанн Креститель. Про него больше всего сказано, естественно, после Иисуса Христа. И мы знаем о нем довольно много. И поэтому вот эти эпизоды его жизни описаны, они очень драматические, они отзывались у художников разных эпох, разных времен, разных стилей, поэтому, как говорится, иконография тут огромная. И мы сейчас сразу начнем с картинок. Вот, начинаю я с фрагмента картины, всем довольно известной, мы еще к ней обратимся, где Иоанн Креститель такой мощный. Это картина Иванова, которая называется «Явление Христа народу». Изначально она называлась «Явление Мессии», потому что именно на Мессии вот идущего указывает Иоанн Креститель. Вот. Но начнем мы с предыстории, потому что она описана в Новом Завете, потому что отец Иоанна Крестителя, первосвященник Захария, получил благовестие от ангела, благую весть, что у него родится сын, когда он служил в храме. Вот и Уильям Блейк, замечательный английский художник, такой романтик, мы как-то о нем рассказывали, интересно, вот так изобразил, когда около жертвенника, между семисвечником и жертвенником, стоит первосвященник Захария, и ангел сообщает ему благую весть.
Потрясающий свет на этой картине. Мистическую создает атмосферу.
Ну да, это мистическое явление. Напомним, что Захария и Елизавета, они названы по имени родителей Иоанна Крестителя, они были уже в возрасте, были бездетные, уже не надеялись на то, что у них будет ребенок. Вот такое благословение они получают от Бога через архангела. Вот еще один вариант, это тоже замечательно, мне нравится картина.
Это Иванов наш, да?
Иванов, да, Александр Иванов, его библейские эскизы, акварели, где ангел заграждает уста Иоанна Крестителя, потому что он как бы усомнился, потому что, естественно, я не знаю, сколько там ему лет было, 50-60, но уже тот возраст, когда, в общем, трудно мужчине, а у женщины практически невозможно зачать ребенка. И тогда ему ангел сказал: ты будешь молчать все 9 месяцев, покуда не родится, покуда не исполнится то, что сейчас я говорю.
А вот здесь тоже свет передает вот эту сверхъестественность происходящего, да? Здесь тоже потрясающе. И это акварель еще к тому же, да?
Акварель, да. Я специально подобрала такие картины, потому что из огромного вообще наследия живописного очень трудно всегда бывает выбрать. Думаешь, и это хороша, но все же не вместится. И вот эти две картины, они, конечно, дают эту атмосферу какого-то, действительно, мистического присутствия, явления.
Явление, да, явление божественного присутствия.
Идемте дальше. Конечно, рождение Иоанна Крестителя тоже Очень интересно изображали художники. Очень интересно. Вот. Это у нас... Сейчас я вспомню, кто
это. Это Доминика Гирландая.
Доминика Гирландаю, точно, точно. Вот, видите, он поместил, ну, обычно так и рисовали, и в иконописи, и в картинах, что роженица на ложе, и вокруг нее девушки, и кто-то держит в руках, значит, ребеночка. Угу. И вот это вот он помещает в такую атмосферу, ну, такого богатого флорентийского дома. Красивые девушки, вот дары несут, и вот одна из них там сидит, кормит кормилица, другая протягивает руки, чтобы омывать его. И вот, значит, вот такое рождение Анакреона.
Но это опять тот же вот прием, с которым мы много раз встречались, да, что художник переносит библейские события в свою среду.
Да, чтобы приблизить священный сюжет к тому, что происходит сегодня. Вот, а вот очень интересная картина, где... Иоанн ведь молчал, и вот когда он принес про...
Захария молчал.
Захария молчал, поскольку ничего не мог сказать, даже когда он вышел из
храма, да.
Храма, его все спрашивали, и он только показывал знак, и никто ничего не понял. А когда родился ребенок, его принесли вот в храм, ну, так положено было, да, на какой-то день, да, на 8-й, по-моему, обрезание происходило, и наречение имени. И он мог только написать на табличке, вот, видите, написано «Иоаннис». То есть он написал. Думали называть его тоже как отца Захария, потому что очень часто называли именем отца или именем кого-то из рода, а они удивились, как же в вашем роде не было такого. Ну, ему-то сказал это ангел, да, что ты наречешь его имя Иоанн. Вот, и вот такая вот очень интересная картина. Мне кажется, тоже она достойна. Вот, это Рикардо Чези. Вот такой тоже художник вот 16 века. Вот, идемте дальше. Вот, тоже интересно. Рогер ван дер Вейден, голландский. Мы про голландцев тоже не раз рассказывали. И здесь уже не в храме, а в доме. Атмосфера голландского дома мы видим. Вот. Иоанн пишет сам на табличке, то есть это Захария пишет имя Иоанн на табличке и показывает своей жене Елизавете, потому что даже она не знала, что ему такое было сказано. Он даже ей не мог рассказать, да, он онемел. Вот. Но вот она показывает ребенка, которого она родила, и, значит, он пишет, что имя ему Иоанн. И он тут же сразу стал говорить, как мы помним, что разрешилась его, так сказать, немота, она с него сошла.
Угу. Ирина, сделаю паузу небольшую. Напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня у нас тема «Почему Иоанн Креститель сравнивает себя с другом жениха?». Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу работу, наше вещание. И напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа. Переходите по ней, и можно сделать небольшое пожертвование, либо разовое, либо подписаться на ежемесячное пожертвование, тем самым поддержать нашу работу, наше вещание. И спасибо, как всегда, тем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, делает репосты. Это тоже нам помогает, расширяет нашу аудиторию. И сегодня тоже приглашаем вас к диалогу, приглашаем размышлять над образом Иоанна Крестителя. И можно поделиться, как вы понимаете значение этого образ, ну, значение Иоанна Крестителя вообще в библейской истории. И, или попробовать ответить на вот этот вопрос, который у нас в теме стоит. Почему Иоанн Креститель сравнивает себя с другом жениха? Вообще, ну, очень интересная такая тема, она, я бы сказала, многозначная. Вот, и там есть в чем поразбираться, покопаться, так что, может быть, вы даже направите как-то наш разговор, не стесняйтесь. Пишите, отзывайтесь, и мы обязательно прочитаем ваш комментарий и обсудим его. Пожалуйста, Ирина.
А вот какой интересный сюжет, довольно редкий. Это современная художница Бради Барт. Вот, по-моему, она бельгийская, если не ошибаюсь. Вот, она так вот нарисовала встречу Марии и Елизаветы, потому что, как мы помним, когда Мария получает уже благую весть, в это время уже Елизавете шестой месяц беременности. Угу. Да? И когда она приходит вот к своей родственнице Елизавете, то взыграл младенец в чреве. Да?
Да.
Они как бы внутри, находясь в утробах материнских, они отреагировали друг на друга.
Поприветствовали друг друга.
Да, поприветствовали. И вот она так и нарисовала, как бы видимое сделала, невидимое сделала видимым, да? То есть вот младенца, который еще как зародыши, да, как те, которые еще не родились, вот, они внутри, и мы их видим. Вот
мне очень нравится.
Замечательно, по-моему, да, такая.
Замечательно. Мне очень нравится вот этот еще пейзаж такой, наполненный миром, да? И вот как бы на фоне этого пейзажа, на фоне вот нашей жизни совершается это потрясающее, ну, библейское событие, можно сказать, да? Вот это разворачивается, эта вся история спасения вот, вот на этом мирном фоне. Очень красивый пейзаж. Ну и героини очень красивые, конечно. Да, замечательно, замечательно. Мне кажется, очень в библейском духе такая работа.
Да, очень в библейском духе. Очень интересно, что в предании, в таком церковном, довольно древнем предании, сказано, что Елизавета была одна из тех женщин, на которых был направлен гнев Ирода, когда вот должен был родиться младенец. Угу. Вот, и что ей удалось спасти. И даже есть, ну, не было хороших репродукций, но есть даже такие, в основном в иконографии Восточной Церкви, такие эпизоды обычно в клеймах икон, где она как бы прячется в скалу. То есть она спряталась, она сберегла своего ребенка. Вот. Ну и Мария сберегла своего ребенка благодаря тому, что она убежала в Египет, да, вместе с Иосифом.
Прекрасно.
Вот. Ну, пойдемте дальше. Вот. А дальше интересно, что на Востоке было предание, что после смерти Захарии, сказано, что Захарию убили между... Даже Христос говорит, что нет более пророка, как Иоанн, вплоть до Захарии, который был убит между жертвенником и... как сказано, около жертвенника. Вот. Библейцы спорят, относятся к этому Захарии или к другому Захарии, но тем не менее, предание говорит о том, что после смерти своих родителей, а они были престарелы, они вполне могли, так сказать, умереть, когда он был маленький, вот, ангел уводит в пустыню Иоанна. Мы потом знаем, что с пустыни приходит, как он попадает в пустыню. Да? Вот восточное предание говорит, что его воспитал ангел внутри пустыни.
Интересно вот. Очень, да.
Да, вот тоже еще из того, то из иконы клейма, вот эта вот рукопись 16 века, где вот так вот немножко детский похожий рисунок, да, вот ангел уводит, и здесь уже ангел, Иоанн такой большой, в пустыне. И вот эта тема Иоанн в пустыне, она потом будет развиваться и в картинах, и в иконах, но на Западе больше иллюстрировали тот эпизод, что поскольку родственницы были Мария и Елизавета, да, мама Иисуса и мама, мать Иоанна, то он воспитывался, было предание, что он воспитывался в доме как раз Марии и Иосифа. И очень часто изображали этих двух младенцев рядом. Между ними ведь 6 месяцев только разница. Вот. И вот такая вот картина очень умилительного общение двух младенцев, да, Фернандо Йонаса Альменди, итальянского художника, и вот такие умилительные пупсики, можно сказать. Такие, ну, итальянцы всегда любили таких младенцев, очень таких упитанных рисовать. И вот Мария держит на руках Иисуса, и рядом Иоанн. Вот. Это очень-очень распространено. Вот это вот детство Иисуса и детство Иоанна вообще очень привлекало западных художников. Этого почти нет в восточной иконографии, но этого очень много в западной иконографии. Или вот такой вот Рубенс, да, где вот тоже два таких упитанных младенца играют агнцем. Вообще агнец – это один из символов, который часто рисуется рядом с Иоанном Крестителем, потому что... Он указал потом на Иисуса, как на Агнца.
Ну, да? И он первый мученик за Христа, можно сказать, да?
Да, и это тоже важно. Кстати, мы называем, ну и Писание называет Иоанна крестителем, да, потому что потом мы будем смотреть крещение, но есть еще такое именование его, как Продромос. Вот у него как бы по-еврейски он называется Иоханн бен Захария, сын Захарии, а греки его именуют Иоаннис о Баптистис, то есть креститель, Баптисту, значит, омовение, крещение. Вот. Но у греков также, и потом это в русскую традицию перешло, его также называют Продромос, то есть предтича, тот, кто идет перед Христом. Ну, потому что он вышел первый на проповедь, да?
Да.
Это впервые встречается у Гераклиона во втором веке в комментарии к Иоанну. Потом это подхватывает Климент Александрийский, Ориген, и потом это входит в такой общецерковный обиход. Ну, об этом мы еще поговорим, потому что будет картина с проповедью. Ну, вот я хочу еще несколько показать. Иногда рисовали большую разницу между ними, не полгода, да, вот как почти одинаковые младенцы мы видели. А вот как, например, у Боттичелли уже он такой подросший, а Иисус на коленях у Марии маленький. Так тоже было. Ну, не все художники соблюдали точное, так сказать, соответствие библейскому тексту, но, тем не менее, очень часто, вот когда Мадонна, Мария с младенцем, часто рядом присутствует Иоанн. Вот он все время рядом. Вот. Вот. Но много, конечно, картин и в восточной иконографии икон, и в западной иконографии картин, когда Иоанн в пустыне. Вот. То есть и по западному преданию он рано или поздно все равно уходит в пустыню, как уходили в пустыню очень многие отшельники, очень многие, так сказать, пророки. Мы помним Илью. И, в общем-то, Иоанн сравнивается с Ильей, да, потому что он... Как бы его даже спрашивают, может быть, ты Илья, да, когда приходит к нему креститься. Вот, вот видите, вот такое очень интересно. Книжечку читает, да. Конечно, книжечек не было.
Не было, да.
Да, но тем не
Фантазия
менее.
Фантазия художника.
Да. Голландский художник Вернон Нелкенмейстер. Вот так его зовут.
Но, вот. Может быть, знаешь, он, это как бы образ того, что он размышляет, да?
Да, 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 конечно.
О явлении Мессии, о рождении Мессии, о вообще, ну вот как бы истории спасения, наверное же, ему что-то было открыто, да?
Ну, во-первых, евреи были очень книжным народом, и мы знаем, например, находки на Кхамадии, вот этих самых рукописей в пустыне, целая библиотека, да, где жили вот отшельники, да, которые, вы знаете, эти находки, вот, и там много рукописей, конечно, это были не книги, это были свитки,
ну, да,
это
ну,
были кусочки текста, кстати, там находили много текстов, которые были утрачены, вот, но это находки уже 20 века, но они
Такой образ у художника, он не шокирует, на самом деле, хотя понимаешь, что книг тогда не было, да?
Да. Вот такой вот замечательный Ханса Немлинга, такой сидит на... указывает на овечку, которая рядом с ним. Такой размышляющий, да, очень приятный Иоанн. Его по-разному, кстати, рисовали. Иногда очень такого тонкого и нежного, иногда такого грубого аскета, наоборот, очень, так сказать, сурового. Вот такой вот замечательный. Это голландский художник Гертентон Синьянс.
Такой, вот. Да, такой народной традиции.
Да-да-да, такой задумчивый, вот он такой вот несколько печалующийся на состояние мира, а вокруг вот такой красивый идиллический пейзаж, не похожий на пустыню, скорее похожий на райские сады, но тем не менее, да, очень интересная тоже картина.
И всегда агнец рядом с ним, да?
Агнец, да, вот это вот
важный признак такой.
Да, вот, а вот так вот изображает восточная иконография, вот эта икона 17 века, где он со свитком, где он тоже, так сказать, среди вот такой пустыни. Ну, собственно говоря, в Европе, на Руси пустыни не знали, поэтому часто рисовали лес или поля какие-то. Вот. Но, тем не менее, тоже интересный такой. Вот его в таких шкурах рисовали, да, как Иисус сам про него сказал, чтобы ходили смотреть, да, человек или в мягких одеждах, да, он носит одежду из верблюжьего волоса, да, то есть вот эти вот грубые одежды, которые одевались часто пророки, поэтому его принимали именно как ветхозаветного пророка. Вот. А вот теперь он уже выходит из этой пустыни на проповедь. Вот. И вот столько народу собралось на Иордан. Это у нас Брейген, между прочим, видите? Угу. И там не сразу мы находим Иоанна Крестителя, вот он у нас.
А, вот, только то, сама только что увидела, думаю, где же он?
Ну, Брейгель больше пока что много народу, потому что там и дальше Иордан идет, и вот, значит, Иоанн с чего начинает свою проповедь? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», да? Вот, как оно приблизилось, да? Когда вы спрашивают, ты Мессия, ты Илья? Нет, я не Илья. Ты Мессия? Нет, а кто же ты? Я глас вопиющего в пустыне, да? Я пришел приготовить путь Господу, да?
Но вот это важнейшая черта, ведь Иоанна Крестителя, что он указывает на Христа, и это к нам тоже обращено, правда ведь?
Да. Кстати, такая... когда я готовилась к этому, к этой передаче, я нашла одну статью, которая так и называлась «Иоанн Креститель и Иисус Христос. Соперники или...» Да, вот кто они. Вот. Но он не был соперником. Он тоже проповедовал. Более того, он своих учеников к нему послал, если мы помним.
Ну, мне кажется, он вот как бы смиренно понимая свою роль, да. И что он... Он имеет эту роль, но он, ну, как все равно на, ну, на низшей ступени, как бы, да, он указывает на того, кто придет, кто Нет. больше, он и говорит об этом, что стоит за мною тот, кто больше меня, да?
Больше меня, конечно.
И это вот очень важно, да, и мне кажется, тоже это важно вот это всегда помнить, что это, ну, как сказать, для каждого христианина, да, это образ, вот, указывающий на Христа, да, как Иоанн да. Креститель.
Вот, Питер Ластман, современник и даже друг Рембрандта. И вот он так нарисовал. У него поменьше народу, но зато с каким вниманием все слушают и как, так сказать, пламенно проповедует Иоанн Креститель. Конечно, он себя и понимает как того, кто указывает на Мессии.
А нам не пора еще вообще перейти к образу друга-жениха?
Ну, сейчас мы, конечно, перейдем.
Потому что это очень интересно, да.
Конечно. Ну вот еще из проповеди я тоже выбрала Джеймс Тисо, мы часто его показываем, но он действительно очень интересно и разнообразно и подробно иллюстрировал Священное Писание. И здесь вот, вот так вот. Он, ну, здесь он указывает на воинов, да, потому что воины говорили, а что нам делать? Вот, ну хорошо, мы будем креститься, а что нам делать? Ну, ничего особенного, исполняйте свой долг, не берите там больше положенного, не будьте жестокими и так далее, да, то есть он, собственно говоря, он предваряет, вот почему он предтеча, да, восточные традиции очень любят, продромос, тот, кто идет впереди, предтеча, да, он, собственно говоря, предваряет проповедь Христа, и он подготавливает его. Здесь мы, конечно, переходим к другу жениха, потому что он говорит о Христе. Да, вот, кстати, еще хочу показать, вот это первый эскиз знаменитой картины, которую мы знаем, Иоанн, этого самого...
Иванова.
Да, Александра Иванова. Вот он сначала довольно скромно себе представлял это, а потом уже, значит, это количество народа. Там,
замысел это... разросся потом.
Да, да. Но здесь зато больше видно Христа. Да? Там Христос как бы идет издали, и больше видно людей. Вот. Ну, это тоже интересный момент, и тоже здесь реакция разных людей, разная реакция. Вот, а вот здесь вот как раз я нашла картину, где Иоанн Креститель, это Моретто де Бреше, тоже итальянский художник, как бы преклоняется перед Христом и говорит, я недостоин развязать ремень обуви твоей. Да? И вот почему он друг жениха? Да? Вот у нас пока нет ответов, да?
Ну, нет, ответов пока нет. Нам надо же самим уже отвечать.
Ответим сами, да, потому что это важно. Собственно говоря, жених – это Христос, да, и он себя называет, и апостол Павел его называет, да, женихом, а церковь – невестой. И тот, кто друг жениха, он помогает как бы жениху, да, он возвеличивает жениха, и он как бы... Да, вот тот, кто поддерживает жениха. И вот он себя называет другом жениха, то есть другом Иисуса Христа, другом и тем, кто как бы вот, действительно возвеличивает Христа. Я не развязать ремень обуви твоей.
Да. А еще есть, вот там, где он говорит про жениха, он говорит, что сия-то радость моя исполнилась. То есть вот он радуется в виде исполнения воли Божией, в виде, как, что, ну, воля Божия в Христе исполняется, он этому радуется.
Кстати, да, вот Христос очень часто говорил неверующим, да, людям, которые его там искушали, окружали, там ждали, да, он говорит, что там и Тир и Сидон бы радовались тому, что вы видите, там, и так далее, да, вот пророки там радовались бы. И вот на самом деле Иоанн Креститель, а он пророк, а последний пророк Ветхого Завета, его называют, он единственный, кто увидел исполнение своего пророчества.
Mm-hmm.
Потому что и Исаия говорил о да, приходе, и Малахия, вот один из последних пророков, он так и говорил, что придет ангел, который, так сказать, вот ангел пустыни, да, он как бы, потом мы увидим, как, даже, как ангелы изображали Иоанна Крестителя. Вот. И вот он единственный из пророков, который реально увидел исполнение своего пророчества. Поэтому он радуется, действительно, друг жениха, который радуется за своего, так сказать, мессию, за своего жениха.
Друзья, вот. В эфире передача «Витраж». Тема у нас сегодня «Почему Иоанн Креститель сравнивает себя с другом жениха?» Как вам эти картины? Пишите, какие у вас возникают ассоциации, что вам нравится, что не нравится, может быть, что-то непонятно. Мы с удовольствием проясним. Сегодня у нас в гостях искусствовед Ирина Языкова. И повторю тему «Почему Иоанн Креститель сравнивает себя с другом жениха?» Пожалуйста, Ирина.
Ну и, конечно, их такая встреча произошла удивительная на Иордане, когда Иоанн крестил людей, да, крещение, то есть омовение, баптизу, да, омовение. Это было традицией для иудеев. Время от времени они приходили на Иордан, священную реку, вот, чтобы омыть свои грехи. Вот. Но он говорит, я крещу вас водою, но стоит кто-то вот здесь, да, идет за мной тот, кто больше меня, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем.
Некто, он говорит, стоит между некто, вами, да, некто. Да, да. Такие слова, ну, не знаю.
Да, потому что сначала люди, ну, он стоял в толпе, и люди не видели его, потому что внешний Христос не отличался от обычного человека, да. Вот. И только когда на него сошел Дух Святой в виде голубя, да, все увидели, что это реально тот, о котором говорит Иоанн. Вот эта картина Перуджина, вот, а вот так вот про этот самый изображает эту картину. Иногда у меня вылетает из головы.
Это Пьера делла Франческо.
Пьера делла Франческо, да-да-да, Пьера делла Франческо. Пьера делла Франческо, там эти люди снимают одежды, и вот один как бы из толпы выходит, и оказывается, что он не один из толпы, а единственный. Да, и вот тут тоже Иоанн Креститель такой, да, вот льет на него воду, а сверху там с небес сходит голубь, и в общем.
Ну, приветствую Рустама, который к нам подключился, и вам тоже добрый день, Рустам. Как вам художники, как вам картины, какие рождаются ассоциации? Поделитесь, мы будем рады, нам интересно. Так, Пьера делла Франческо.
Да. Вот, а вот так вот изображаются крещения в иконах. Потому что в иконах интересно, что свидетелями крещения становятся не люди, а ангелы. То есть как бы вот это вот разверзшееся небо, да, потому что там по тексту не очень понятно, видит это только один Иоанн, или видят это другие, или слышат только голос в виде грома и так далее. Вот, очень смиренно, так вот прям склонившись, крестит, да, Христа Иоанн, и свидетели ангелы. И ангелы держат его одежду, да, в которой потом он облачится, потому что после этого он идет в пустыню, а после пустыни уже он будет проповедовать.
Но здесь и более символически, да, икона изображает,
да,
это.
Да, иконы, конечно, более символические. Да, они выявляют какие-то духовные пласты. Картина больше приближает события к нам, поэтому и там и реалии современные, часто современные. Этот самый пейзаж. А вот очень интересно, коптская икона, современная коптская икона, где как бы эта вода как бы становится прям одеждой его. Очень интересно. И тоже Иоанн такой вот скромненько стоит. Ну, конечно, уже вот в тех событиях, где действуют и Христос, и Иоанн как бы отходит на второй план. Да. Да, вот современная тоже икона современной художницы Ольги Шаламовой, где Иордан — это просто такая не река, а стихия, то есть весь мир, на самом деле, куда входит Христос, и Иоанн вот так вот тоже скромненько его, так сказать, благословляет, крестит и так далее. Видите, как по-разному, по-разному, по-разному изображают одно и то же событие. Вот, а потом продолжается проповедь Иоанна Крестителя, потому что Христос выходит на свою проповедь, а Иоанн Креститель проповедует дальше. Вот, и он обличает царя, царя Ирода, за то, что он взял жену своего брата, да, брата, вот, Иродиаду. Вот. И это по законам того времени было преступление. При живом муже по иудейским законам можно было, так сказать, только после смерти мужа женщина могла выходить замуж за другого. Ну, царь, ему никакие законы не писаны. И вот смотрите, как Иоанн обличает царя. Да? А вот, это Джованни Паттори, итальянский художник. И вот, значит, Иродиада, так сказать, тоже ей не нравится то, что он говорит, и мы знаем, что за этого он пострадает. Страдает. Это еще один вариант тоже того же Джон Роджерс Герберт, 19 века художник, тут 16 века, в разные времена. Вот эта смелость Иоанна, который не побоялся сказать в глаза царю, да, правду, она, конечно, увлекала тоже художника, поражала. Не всякий мог так. Мы знаем, что Илья, да, и поэтому сравнивают Иоанна с Ильей. Он Изавеле тоже в глаза говорил и царю Ахаву. Вот. И здесь буквально повторяется эта история. Но если Илья избежал ну, казни, то Иоанн, к сожалению, не избежал. И за эту проповедь его посадили в темницу. Вот это такая рукопись 15 века, французская, где вот такой вот горестный Иоанн сидит, здесь его с одной слева заталкивают в эту дверь, в темницу, да? Вот, и здесь он сидит такой горестный, ожидая твоей участи. Ну, идемте дальше, потому что дальше очень драматически развивается история Иоанна. Вообще удивительно, как бы, вот мы говорили, да, что из всех героев Нового Завета, наверное, после Христа подробно рассказана именно история Иоанна, и это очень важно. Кстати, историки подтверждают, как бы, вот эти все сведения, потому что, ну, библистика по-разному относится, да, к разным пластам внутри Нового Завета, да, что-то считается там позднейшими вставками, что-то, так сказать, подтверждается там исторической наукой, что-то не подтверждается, что-то остается как бы на грани предания. Но вот история Иоанна Крестителя, она рассказана еще и у Иосифа Флавия, современника этих событий, и иудейского, и римского историка. Вот. И там тоже все эти события отражены. Вот. Так что в этом смысле Новый Завет, так сказать, непререкаем, да? Он подтверждается современниками и историками, в частности, Иосифом Флавием.
А, я приветствую Ирину Румянцову, к нам присоединилась. Но вот, Ирина, интересно, как у вас, какие ассоциации, если вы давно уже смотрите передачу, но если только что, тогда, может быть, чуть попозже напишите нам, какие у вас возникают мысли, чувства, когда вы смотрите эти картины и слушайте эту историю Иоанна Крестителя. Ольга нам пишет: спасибо, очень интересно. Спасибо на добром слове тоже. Так, ну идем дальше.
Да, ну вот на картине Бенуццо Гоццели, художника 15 века итальянского, мы видим пир Ирода и танец Соломеи, дочери Иродиады. И мы знаем, что, как нам говорит текст Священного Писания, что Ирод, пленившийся танцем вот этой молодой девушки, он сказал: проси, чего хочешь. А мать, коварная, хитрая мать, которая была против, естественно, Иоанна Крестителя, вот дерзко, значит, научила девушку, чтобы она попросила голову Иоанна Крестителя. Вообще даже по тем временам это было очень действительно дерзко и невозможно, но Ирод уже не мог, так сказать, отступить, потому что, ну, как бы слово царя, да, тут много знатных гостей было, слово царя. И вот на заднем плане мы видим, Соломей приносит голову на блюде, и слева мы видим казнь Иоанна Крестителя. Это тоже драматический эпизод, очень часто встречается в искусстве и в монументальном, и в станковом, и в иконах, и в картинах, и в мозаиках. Вот эта мозаика из Сан-Марко, вот здесь тоже, вот видите, прям замахивается мечом из темницы, прям выволакивая Иоанна Крестителя, да, совершается казнь с тем человеком, который замахивается мечом. А сзади стоит девушка, вот такая красивая девушка, которая пошла на такое страшное преступление. Поэтому вот предтеча, да, друг жениха, да, тот, кто рядом и предваряет, да, что потом будет случиться с Христом, потому что правильно сказала, что действительно он первый мученик, он как бы не только в проповеди вышел первым, но и первым был казнен за эту проповедь.
А вот здесь этот золотой фон, он тоже как бы, да, но символ вечности.
Да, символ вечности, что вечность — это подвиг, и вот эта жертвенность Иоанна, она, конечно, не забудется. Ну вот греческая икона такая, где сама Иродиада прям держит это блюдо, да, и вот-вот, да, уже занесен меч, и вот она сейчас свалится, так сказать, эта голова в это блюдо, да, немножко так страшноватенько. Но надо сказать, что в восточной иконографии ну, есть поздний, когда вот эту казнь изображают натуралистически. В западной иконографии довольно часто, но я не стала такие эпизоды подбирать, где прям отрубленная голова и прям клещет кровь. Ну, то есть художники хотели донести часто вот этот ужас этой казни, да, вот, натурализм. Ну, я не стала подбирать такие вещи. Вот, а вот икона, где как бы и казнь совершается, и уже на блюде лежит голова, как бы дважды изображена голова, но самой казни как бы не показано, вот икона 15 века. Как бы это так, ну, более средневековая традиция, она более в этом смысле целомудрия. Вот, ну, а зато Караваджо, конечно, со всей, так сказать...
Во всей красе.
В красе, да, вот прям видно сейчас, вот прям он даже не мечом, а ножом, как... Это прям вот, вот этот драматизм, конечно, для там, 16 века, и дальше 17 век очень любит все это вот, вот этот показать, чтобы кино такое было, чтобы люди вздрогнули, да, чтобы ужаснулись всему этому. Да, и вот даже другие узники
смотрят, да, 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 в изумлении.
В изумлении. Женщина взяла руки за голову, да, обхватила голову руками. В общем, страшно, да, Караваджо натуралист в этом смысле. Вот. Ну и тут вообще вот голова на блюде. Вот. Это Сан-Франческо Берпьери, тоже итальянский художник. Вообще очень часто изображали вот этот вот момент женщины с головой на блюде. Но у некоторых художников даже непонятно, то ли это Юдив, который с головой Лаферна так изображали. Иногда изображали Соломею с головой Иоанна Крестителя. И в какой-то момент, да, вот как бы вот этот этический маятник, он слишком зашатался. И, да, потому что, с одной стороны, подвиг Юдифи, который отрезает голову врагу, а с другой стороны, ужас, да, вот этой просьбы Соломеи. Вот. А хочу еще показать в конце, как по-разному изображали Иоанна Крестителя. Вот это одна из самых первых икон. Это VI век. Это синайская икона из монастыря Святой Екатерины на Синае. Вот. И в древности Иоанна изображали именно вот как пророка, да, вот в этих грубых одеждах, самого с такими грубыми чертами лица. Все-таки Христа старались рисовать, ну, если не красивым, то благородным, да, вот таким более утонченно. А Иоанн его такого, ну, потому что он пришел из пустыни, он был аскетом, вот, он ел, как сказано в Писании, питался акридами и медом, да, там, вот, вот такой вот, ну, немножко она утраченная, но все равно видно.
Ну, не знаю, благородный, неблагородный образ, но здесь какая-то сила в нем чувствуется.
Сила, сила есть, конечно. Вот, ну, он такой грубоватый, по чертам.
Грубоватый, да.
Но при этом сила, конечно, силу подчеркивали. Очень подчеркивали его силу такую, да. А вот это вот трон, это тоже VI век, это трон императора Максимиана. И здесь вот Иоанн Креститель и четыре евангелиста. Иоанн Креститель держит в руках такую сферу с агнцем. Вот мы говорили, что агнец часто, да? Вот.
Ага.
Вот агнец, вот, он как бы несет этого агнца.
И, может, указывает на него тоже. Как-то.
Указывает на него, да-да-да. Вот. И здесь четыре евангелиста. То есть как бы он поставлен в центр Евангелия. В центр Евангелия поставлен Иоанн, который говорит о Христе как об агнце. Вот тоже он друг жениха, да? Он про... И о нем говорит как о том, кто совершит эту жертву искупительную.
Здесь, кстати, очень выразительно, хотя это резьба, но вот как будто он действительно говорит, вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира, да, и вот показывает эту полусферу.
Да.
Очень выразительная работа.
Очень выразительно. Вот эти ранние вещи, да, они очень выразительны. Вот. Ну вот в русской иконографии очень часто его изображали вот таким вот, наоборот, худеньким, с таким, да, там, аскетическим, ну, тоже внутренней силы, как бы при том, что тело его такое немощное, да, наоборот, иногда он такой прям как кузнечик, с такими тонкими ножками, тонкими ручками, вот, но при этом лик всегда очень такой выразительный.
Ну, просто... Каждая традиция, наверное, или эпоха, она что-то свое подчеркивала, да?
Да, да, именно, именно. Вот. Вот хочу показать очень такое изображение, нечасто встречающееся, но в восточной иконографии все-таки имело хождение. Это Христос, то есть это Иоанн Креститель, ангел пустыни. Он так и назван, ангелом пустыни. Но ангел – это значит вестник. Да? Это не значит, что это существо, ну, как бы небесное, да?
Ну да, но он с крыльями, однако, изображен, да?
Да, с крыльями. Вот подчеркивает его ангельскую природу, то есть его вестничество. Вот крылья подчеркивают это вестничество. Ну, мы говорили, что икона, она символична, да, а там картина, она более реалистична, более приближена к человеку, да? А здесь зато выражена суть его проповеди, потому что здесь вот, как он говорил, секира лежит у древа, да, он говорит, что суд скоро придет, и всякое древо будет брошено в огонь, да, и будет испытано этим огнем. И вот видите, секира при древе, вот, и крылья эти, и интересно, что он держит в руках
свою же голову, как будто.
Свою же голову, то есть напоминая о том, что и он тоже будет, так сказать, испытан и принесен, вот,
Очень интересная икона. А это по времени она?
Это время Грозненское.
Грозненское.
Время середины XVI века.
Очень
а в это
интересно.
Время были очень сильно аполитические настроения, все размышляли о страшном суде, и вот иконописец пишет такую икону, да, как проповедь вот этого, как новую проповедь Иоанна Крестителя, да, Иоанна Предтечи. В конце концов, можно даже сравнить Иоанна Грозного с тем же Иродом, да, которым в свое время только Филипп Митрополит мог бросить в лицо обвинение, что ты пьешь кровь христиан.
Да.
Он тоже был, кстати, казнен. Может быть, даже эта икона родилась именно после казни Филиппа Митрополита, который повторил практически судьбу Иоанна Крестителя.
Угу. Ну, и вот
так вот связывали вечность и современность.
Да. И очень интересно, это крылья ангельские. Я нигде такого не видела.
Да, есть, есть. Это не так часто встречающееся, но в греческой и в русской иконографии это встречается, да. Ну вот, это XIV век западной иконографии, но когда еще вот близкие традиции были, вот почти икона, ну уже с переходом на трехмерное изображение. Ну вот, Иоанн Креститель тоже вот в такой лосинице, с крестом, вот. Указывающий, да. Этот жест, он не благословляющий, жест слова, жест говорения. указывающий куда-то вверх, он проповедует. Вот. А вот очень интересное совершенно, о чем спорят бесконечно. Это два образа, написанные Леонардо да Винчи. Даже в этих полуулыбках там и лукавство видят, и какие-то якобы это не Иоанн Креститель, а какой-то искуситель. Но Иоанн, ну, на самом деле вот так увидел Иоанна Крестителя Леонардо да Винчи. Я думаю, что он ничего не вкладывал такого, что сейчас часто пишут исследователи. Просто он очень сильно отличается от всей традиции. Вот я показывала традиционные вещи, да. А вот это очень отличается. Но, тем не менее, все равно вот этот жест, он показывает не на себя, он показывает или вверх, или вот на того, кто идет, да, и все равно он вкладывает то же самое, да, вот. Но только вот, может быть, эта полуулыбка, знание вот этой тайны, которая открыта пророком и не видна простым людям.
Может
Поэтому
быть, да.
Я вот не вижу вот здесь каких-то тайных искушений или еще чего-то. Просто вот так увидел Иоанна Крестителя великий Леонардо. А у него во всех картинах есть какая-то тайна, есть какая-то недосказанность, есть что-то такое, что заставляет нас размышлять.
Ну, немножко смущает то, что он как будто бы смеется, да, вот во взгляде это чувствуется.
Но он не смеется. Это вообще очень характерно, такая полуулыбка для всех образов, ну, помните Джоконду.
А я не про улыбку, а про выражение глаз говорю.
Ну,
как бы...
Ну, нет,
ну, может быть. Может быть, мы уже сегодня не так это воспринимаем, как воспринимали.
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Мы, может быть... Ну, он радуется, в конце концов. Может быть,
может быть, да.
Иоанн выражает ту радость, о которой мы говорили, что жених грядет, и друг жениха радуется. Он слышит, сказать, эту весть, и он разглашает эту весть и так далее. Вот. Ну, вот такого сурового изображает аскета Эль Грека. Эль Грек сразу узнается.
Ну, я бы не сказала, что суровый. Суровая атмосфера, а он такой задумчивый какой-то.
Ну, он задумчивый, но я имею в виду, ну, он такой аскетичный, да, очень.
Аскетичный, да.
Ой, да. Ну да, он задумчивый, да, он как бы размышляющий. И вот тут опять же Агнец лежит, да, лежит на камне, да, вот
да, да.
Тоже образ жертвы. Вот каменные престолы все были каменные. Да? И он, да, конечно, он размышляет. Это такие драматические облака. Вот. Видите, как по-разному. Но видно, что каждый раз художник подходит к этому образу, пытаясь увидеть его глубину, его неординарность, да, его особенность, потому что он действительно какой-то особенный, Иоанн Креститель. Вот такой, ну, попроще, но тоже Джероламо Санта-Кроче, да, вот такой художник. Но здесь он скорее покаянный, потому что он проповедует покаяние. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. То есть даже в самом образе, видите, художники подчеркивают разные его грани. Потому что это многогранный образ.
Да.
Он аскетичный, и покаянный, и смиренный, и пламенный, и ну, человек, который может обличить, да, сказать правду, суровую правду.
Ну вот, кстати, покаянный не так много мы видели образов.
Да. Ну и последнее, что я хочу показать, потому что мы уже заканчиваем, что когда изображают Христа, сошедшего в ад, тут обязательно присутствует Иоанн. Потому что как бы его предваряет там и вместе с ним воскресает.
Замечательно. Очень-очень такая яркая... Хотела поразмышлять, но у нас действительно уже
Просто я увидела, да, что времени...
Полминутки остается.
Ну, можно еще сказать о воскресении, потому что...
Хорошо, спасибо большое, Ирина, за эту подборку, друзья. Спасибо вам тоже, кто смотрел, кто присутствовал как-то. И надеемся, что вот этот образ, очень важный для Нового Завета, стал для вас ближе благодаря вот этим работам художников, которые тоже размышляли об этом каждый по-своему. А мы с вами сегодня прощаемся уже до следующей пятницы. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.